Владимир Кушниренко, политолог, международник в студии нашей программы «Киев-Донбасс». Насколько вы ожидали вот такого завершения? Насколько попытка Трампа была просто наугад сделана, а насколько все-таки была направлена на то, чтобы изменить отношения ведущих стран мира?
Ну, честно говоря, это дежурная фраза, которая не могла не быть. И тут надо разделять. Одно дело — это действия Российской Федерации, которое является нарушением там, международного права, по мнению почти всех стран G7, даже Италии и Соединенных Штатов Америки. Ну, Соединенные Штаты Америки, ладно, это такое, а Италия, которая там продвигает тему с смягчением или вообще снятия санкций, тоже подписалась. То есть есть две вещи. Партнер Российская Федерация и действия Российской Федерации. То, что та же самая Соединенные Штаты Америки ввели там пошлины на сталь и алюминий, это не значит, что эта страна зла, и теперь надо на ней поставить крест. Хотя это нарушает очень серьезно те соглашения, те договоренности, которые существуют в рамках Всемирной торговой организации. То есть на самом-то деле есть четкая позиция европейских стран, да, и той же самой Японии, что нарушение международного права не может быть забыто. То есть есть факт, соответственно, есть определенное действие. В рамках международного права санкции или ограничения там, дипломатического представительства вплоть до разрыва дипломатических отношений являются теми адекватными инструментами, которые стоят в такой системе права, в отличие от внутреннего права, где есть соответствующие санкционные институты, которые приводят там суды и тому подобное. В данном случае мы имеем дело с чем? Что произошло нарушение международного права, действие не восстановлено, то есть как бы результаты этого действия привели к ограничению суверенитета, что является нарушением одного из главных принципов международного права, соответственно, должны быть восстановлены в том полном объеме, какой был нарушен. Ну, соответственно, там нюансами. Там оплата, чи не оплата, это уже такой другой вопрос. И было четко сказано дальше, что напрямую санкции зависят от выполнения Российской Федерации и услов Минских договоренностей.
Там да, было действительно, подчеркнуто. В коммюнике отмечается, что продление санкций против России связано исключительно с тем, что она, дальше цитата, не продемонстрировала полного выполнения своих обязательств в Минских договоренностях и уважения суверенитета Украины. Владимир Кушниренко в студии программы «Киев-Донбасс» на Громадском радио, и вы можете позвонить нам 0800 750 490, звонки бесплатные и с мобильных, и со стационарных телефонов, поставить господину Кушниренко свой вопрос. Если по каким-то соображениям вы не хотите, чтобы ваш голос звучал в нашем эфире, есть номер Вайбера 067-67-404-76. Можете прислать сообщение или вопрос туда, я их зачитаю. Вместе с тем, страны Большой Семерки, как отмечается в коммюнике, планируют и дальше поддерживать гражданское общество России, а дальше вот внимание, и продолжать привлекать эту страну, то есть Россию, к решению региональных кризисов и глобальных вызовов. Ну, вот попытки привлечь Россию к решению кризиса вокруг Украины не дают успеха, как мы видим. А в каких еще региональных кризисах могла бы, скажем, помочь Большой Семерке России?
Ну, судя, давайте так, есть две стороны, да, позиция стран G7 и, ну, какие-то объективные параметры, да, по которым мы можем говорить, что не надо забывать, что все-таки Российская Федерация является постоянным членом Совета Безопасности, поэтому любой конфликт как глобального, так и регионального масштаба, может решаться с помощью одной из стран из пяти постоянных членов Совета Безопасности. В принципе, так и происходит. Если к конкретике перейти, то это и кризис на Дальнем Востоке, имеется в виду, ну, который сейчас имеет такие разрешения, да, вот мы видим, уже один этап прошел, сейчас новый этап начинается, встреча сегодня, прилетел уже Трамп в Сингапур. Ближний Восток, это Сирия, потом, возможно, ну, такой формат, как Катар, Саудовская Аравия, ну, так теоретически чисто, потому что, честно говоря, там существуют другие закономерности, другие причины, ну, То же самое, проблемы могут возникнуть в тех регионах, где Российская Федерация, это уже с точки зрения прагматики, имеет какое-то влияние. Разное, или формальное, или неформальное присутствие там интересов, какие-то договора. То есть, по большому счету, так как эта страна входит в пятерку стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН, и одна страна, которая не находится сейчас из этих, ну, плюс Китай еще, да, я прошу прощения, ну, там с Китаем тоже есть один момент, соответственно, не находится в G7, соответственно, в принципе, вот все то, что пытаются крупнейшие страны, крупнейшие экономики там решать, и могут с помощью Российской Федерации. Хотя вы понимаете, ведь тут есть тонкий нюанс. Российская Федерация это заявляет, что ей, в принципе, не интересен формат G8.
Вы предвосхитили мой следующий
вопрос. Потому что как бы оно связано с вашим вопросом, потому что на самом-то деле вопрос эффективности Российской Федерации и уровня ответственности за будь-какие действия в G8 и при предполагаемом новом G8 и G20 абсолютно разные. И тут, конечно, слова президента Российской Федерации имеют какой-то больший смысл, нежели слова, честно говоря, Трампа, которые больше говорят о специфике взаимоотношению, его отношению к этому формату и специфике взаимоотношению сейчас Трампа с лидерами, причем я подчеркну, не государства, а именно Трампа с лидерами тех государств, которые сейчас встречались в Канаде. В Канаде, да. Да, в американской Франции, если так сказать. Все-таки Трюдо, каждый раз Трюдо, он вспоминает, что он с Квебека.
Ну да, и что на самом деле он Джустен, а да. Никакой не Джастин.
Да.
Еще одна цитата из итогового коммюнике руководителя Большой Семерки. «Мы полностью поддерживаем усилия в рамках нормандского формата и ОБСЕ для решения конфликта в Восточной Украине. Если потребуется, мы готовы ввести дополнительные ограничительные меры, чтобы увеличить ту цену, которую платит Российская Федерация за свои действия». Вот так лидеры Большой Семерки заявляют. Нормандский формат. В Украине очень много скепсиса относительно этого. Завтра должна состояться встреча министров иностранных дел в Берлине. И президент Порошенко заявил, что на ней приоритетным будет вопрос политзаключенных. Это на самом деле вопрос нормандского формата?
Ну, скорее всего, нет. Это, скорее всего, каким образом формат имеет дело к определенным процессам. Можем говорить по эффективности Минских соглашений, тогда да, где-то оно пересекается, но это вещи несоизмеримы. Есть формат, это модель. В рамках этой модели идут какие-то процессы, те или иные. Они могут иметь какой-то спектр, да, то есть корреляции, изменений. Соответственно, если говорить об этом, то это Минские соглашения, есть определенный пункт по обмену не знаю, как можно уже назвать, не только военнопленными, да, заложниками, обмен политзаключенными, те, которые возникли, потому что их статус зависит от конкретного случая и конкретного действия, да, потому что мы по одному понимаем, Российская Федерация по-другому понимает. Соответственно, тут не совсем корректно по поводу нормандского формата. Нормандский формат — это ноу-хау Франции и Германии. Такая критика, ну, понятно, что у нас идет, это напрямую затрагивает видение, которое не изменяется Франции и Германии. Соответственно, это критика понимания их процессов. Они настаивают на том, что они понимают. И сейчас вот как раз встреча G7 показала, что продолжается этот формат, эта модель, это видение. За что критикуют Россию? Россию критикуют за то, что ее позиция не соответствует видению своей позиции, не соответствует видению ее позиции организаторами нормандского формата, а именно, что Российская Федерация является не только актором, который способствует решению, то есть там, страной, имеющей вес, соседом и тому подобное, также, что ее определенные вооруженные силы прибывают на территории, ну и плюс аннексия Крыма. Соответственно, она имеет, как сейчас любят говорить, где ни попадя, гибридную природу. То есть и Российская Федерация не только должна способствовать тому, что противоборствующая сторона, именно сепаратисты на Донбассе, должны каким-то образом идти навстречу, и она ответственна за их действия. Также она ответственна за свои действия на той территории, которая с точки зрения международного права произошло его нарушение. то есть, а именно аннексия Крыма, да, и пребывание вооруженных сил на территории, ну, не подконтрольной Украины, но де-юре, которая считается территорией Украины. То есть вот этот момент тонкий, вот непонимание до конца, поэтому какие там высказывания, видите, они обтекаемые, что не до конца, там, не способствует и тому подобное. Посмотрите дальше. Они даже не вышли на уровень четкости в контексте заявлений Британии, хотя и Британия не вышла. Очевидно, скорее всего, вероятно, очень вероятно и тому подобное. Это по поводу Солсбери, по поводу этого. То есть тут идет как раз непонимание места. То есть пока российское не будет согласования понимания позиции Российской Федерации, то будут продолжаться, соответственно, эти санкционные инструменты, которые должны привести Российскую Федерацию в какое-то положение, которое соответствует общему видению, как должна решаться. Ну, в принципе, но не забывайте, что тут есть другой момент, что критика нормандского формата и Минских соглашений, которая в обществе существует, это, как говорится, демократические, то есть издержки демократии, ну, нормально, каждый имеет свой взгляд. Но когда
это значит... издержки или достоинство демократии?
Давайте так, издержки достоинства, потому что они зависят от акцепции каждого индивида по поводу, что есть демократия, да, насколько она эффективна или неэффективна. Поэтому, так скажем, это некий продукт или процесс, сопровождающий там, демократический там, формат и тому подобное. Но если это уже идет с точки зрения официальных лиц, это уже совершенно другая. Это уже позиция, подобная до Российской Федерации, где идет несогласие с тем форматом, в котором арбитры... В чем же заключается арбитраж? Нормандский формат — это арбитраж. По тем же законам он существует. Когда существует позиция двух противоборствующих сил, приводят третью, которая определяет тот формат, в котором будет договоренности. И третья сторона, она показывает, ну, соответственно, коррелирует свою позицию и не допускает на себя влияние ни той стороны, ни другой стороны. Это есть арбитраж. Существует еще судебная, да, процедура, она немножко отличается от арбитражной. То есть в арбитраже двигаются с позициями. И, соответственно, этот весь формат европейцы в лице, ну, будем говорить, Германии и Франции, они будут поддерживать до последнего, потому что это победа, то есть успешная реализация этих Минских соглашений и дает возможность, ну и сопутствующих каких-то еще нюансов, дает возможность получить огромный репутационный капитал, который так нужен сейчас той же самой Германии, той же самой Франции.
Для чего? Для чего им нужен репутационный капитал?
Война идет на Западе, торговая война, огромная и страшная, с Соединенными Штатами Америки. То есть нужно мобилизовать этот репутационный капитал, даст возможность повлиять.
Монетизировать, как принято говорить.
Ну, где-то монетизировать, но есть другое. Поднять это дополнительный инструмент влияния, этот капитал может конвертироваться в дополнительный инструмент влияния на тех сателлитов Соединенных Штатов Америки внутри Европейского Союза и определенных групп, которые сейчас, ну, не способствуют усилению позиции Европейского Союза в этих непростых отношениях с Соединенными Штатами Америки. То есть поднятие эффективности решения этого вопроса может стать определенным ресурсом для решения очень серьезных вопросов внутри Европейского Союза в контексте взаимоотношений с Соединенными Штатами Америки или будь с другим там регионом где-то в мире.
Политолог и эксперт по международным делам Владимир Кушниренко в студии программы «Киев-Донбасс» на Громадському радіо. Напомню, что уже в скорости на нашем сайте громадскирадио.org вы сможете снова послушать этот разговор и посмотреть, кстати, запись видеотрансляции его. Ну, а тем временем у вас есть возможность принять участие в нашем разговоре, позвонив 0800 750 490 или написав на Viber 067-67-404-76 и поставить собственный вопрос господину Кушниренко. Тем временем президент Украины Петр Порошенко опубликовал на Фейсбуке вот следующее такое заявление или сообщение. «Приветствую четкий консолидированный месседж наших партнеров о том, что Кремлю следует избавиться от иллюзий и добросовестно выполнять свои обязательства. Условия предельно четкие, пишет президент Украины. Сначала уважение к международному праву, о чем мы Владимир Кушниренко здесь говорил, прекращение агрессии на Донбассе и возвращение Крыма в Украине. В противном случае цена для Москвы за ее агрессию против Украины и вмешательство во внутренние дела других государств продолжит расти. Цена продолжит расти, но каковы шансы на то, что эта цена станет невыносимой?
Ну, по крайней мере, мы видим при близком приближении, что есть очень много сомнений, что данные санкции, они действительно приводят к изменению позиции. Скорее всего, изменение позиции будет зависеть от договоренности определенных, от преференций, скорее всего, которые Российская Федерация может получить. То есть вот тут есть нюансы. Почему? Потому что все-таки мир меняется, изменяется, усиливаются процессы коммуникации между различными там, экономическими акторами. Соответственно, Российская Федерация тоже, ну, отказ от технологий, да, которые на первый взгляд, это, конечно, сложно, она консервирует какие-то процессы, но предоставление каких-то вариантов могут очень быть важным рычагом улучшения и внутренней ситуации в стране, которая, в принципе, достигла такого, знаете, какой-то позиции, она не вниз падает, не вверх поднимается, ну, где-то все привыкли. Советская закалка, да, то есть как бы не было бы хуже, и так хорошо не было бы хуже. Соответственно, нужно и еще и комбинировать как санкционная составляющая, так и преферантивная. Кстати, тут не только же у них есть заявления по поводу санкционной составляющей, также есть и по поводу определенных преференций, что мы будем вовлекать, будем развивать, мы будем никогда не будем изолировать Российскую Федерацию от решения серьезных международных вещей. И, кстати говоря, тут непонятно, что хуже. Когда вам дают возможность, и вы не можете, или когда вас ограничивают, в принципе, это не сильно влияет на внутреннее. Потому что Российская Федерация, вот почему я изначально сказал, что все-таки президент Российской Федерации тут имеет, ну, он прав, потому что все-таки не дотягивает до экономик G7. Ну, при всем, как бы, гиперболизации значения Российской Федерации, которая так популярна в Украине, вот, там, крайне правых до крайне левых, какая страшная Россия, какая она важная Россия. Российская Федерация где-то попадает в формат G20. Угу. Китай имеет больше...
То есть 20 самых
крупных. Да, 20 крупных экономик. Действительно, там они говорят, что можно затеряться, можно актуализировать более мелкие экономики вместе для того, чтобы диктовать, ну, по крайней мере, сдерживать такую экспансию более сильных экономик. Этот формат, он более экономический. Когда мы говорим о G7, тут он более политический. Тут те страны там... Тут там золотой круг или репрезентанты золотого миллиарда или что-то такому подобное. Но по большому счету как бы Российская Федерация уж не тянет она на это. И тут видите заявление, что мы Лаврова то же самое, что да мы с пониманием отнеслись, что у нас попросили из G8. Мы развиваем по БРИКСу, по ШОСу. То есть там, где интересно...
Не
там...
все знают, что это за аббревиатура.
По ШОСу это Шанхайская организация сотрудничества, это туда входят страны как Китай, как страны Средней Азии, так и Российская Федерация. БРИКС это сейчас один очень интересный такой международная организация, очень специфическая еще организация, она находится в таком на стадии полуформирования, но она объединяет очень интересные страны. Это Российская Федерация, Китай, Индия, Южная Африка, Южноафриканская Республика и Бразилия. Федеративная Республика Бразилия. Почему интересно? Потому что мы тут видим страны с очень продвинутыми технологическими, то же самое Китай, все понимают, и две, наверное, крупнейшие страны в мире по ресурсоналичию. Это Федеративная Республика Бразилия и это Российская Федерация, где фактически вся таблица Менделеева, что там и там находится. Ну и Южная Африка, как очень крупнейшая экономика на африканском континенте. Соответственно, сейчас есть подачи по Ирану. Иран наблюдатель там. То есть мы видим какую-то альтернативную интересную систему, которая может абсолютно быть где-то коррелироваться с G7, которая объединяет страны. Вот буквально 2 года назад был подписан договор между президентом Бразилии. 1.5 года, я прошу прощения, назад. Между президентом Бразилии Темером и Синьсиньпином по поводу инвестиций китайских в экономику Бразилии, которая сейчас, кстати, находится в немножко таком кризисном состоянии.
И эта организация, в отличие от большинства нам известных международных организаций, не назовешь ее региональной. Да? НАТО — это Северная Атлантика, Европейский Союз — это Европа, да? ШОС — это тоже региональная
организация. Похоже на G7. 7. Вот я вам тут сказал, что есть экономики, но они по-другому организованы. Вот тут интересно. У меня сейчас моя аспирантка как раз пишет свою будущую кандидатскую по политике, по изменению политики Китая в рамках ее, как бы, в условиях взаимодействия в БРИКСе. Это интересная организация. Она только вот зарождается, еще много вопросов, но комбинация стран и как это будет дальше идти, это в пределах интересно. Ну, поэтому Российская Федерация, да, это региональный лидер, но это не страна, исходя из особенностей демографических, и социальных процессов, и экономических. Это, скорее всего, региональный лидер, региональный, но не страна такого уровня, как Соединенные Штаты Америки, как Европейский Союз, который далеко выходит за эти...
Почему же тогда президент Трамп упорно пытается поднять статус Российской Федерации?
Ну... президента
это
Трампа.
Все в противовес Европейскому Союзу?
Ну, в рамках аспекта присутствует, конечно. Да, существует серьезный конфликт, и он разворачивается все больше и больше. Мы видим заявление тоже Трампа после уж с соседом так поругаться, и так это все, может, и причина-то как бы конфликта маленькая. Он в чем обвинил Трамп Трюдо? Что он как бы все головой машет, а только он повернется, это же оскорбительно очень сильно, то он там все сказал за спину. Это как раз высказывание Трампа больше всего было обидно, что он лжет и тому подобное. Uh-huh. Конфликт есть, причем не только со стороны Европейского Союза, но и со своими партнерами по нафте. Там просто присутствует только Канада.
Нафта — это североамериканская зона
свободной торговли. Да. То есть Мексика, туда входит Мексика, Соединенные Штаты Америки и Канада. Сейчас мы видим, что происходит. И он обвиняет, что не только Америку нужно обвинять. Он обвиняет конкретно Францию, что обвинения Америки являются однобокими, потому что Франция, говорю опять, Канада. Канада продолжает политику как бы протекционизма, и она облагает огромнейшими пошлинами сельскохозяйственных производителей. То есть, на самом деле, идет. Этот фактор есть. Дальше. Давайте все-таки смотреть специфику, ну, по крайней мере, медийной форму.
У нас есть 40 секунд на то,
медийную форму политики Трампа. То есть подобные заявления вписываются в уже ставшей привычной его манеру, его некую стратегию выдачи информации и показания своей какой-то реакции. Это нужно уже деконструировать. Там уже другие вопросы есть. Соответственно, мы за 40 секунд не успеем все переговорить.